Программа «Чаадаев».
13:06. Действительно, программа «Чаадаев», совместный проект «Эхо Петербурга» и Европейского университета. И сегодня будем говорить о блокаде. Известна ли сегодня нам вся правда о блокаде? Никита Ломагин, историк блокады, профессор факультета политических наук Европейского университета в Петербурге, у нас в гостях. Никита Андреевич, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, много написано и много сказано в эти дни о блокаде. Вы были вчера на параде?
Я смотрел по телевизору.
Это было достойное зрелище, на ваш взгляд? Много народу было?
Ну, вы понимаете, народ был, были ветераны, им было приятно, что их пригласили, что они опять оказались востребованными. Была молодежь, которые, наверное, поняли, как тяжело было их дедам воевать, отстаивать Ленинград, все-таки 20-градусный мороз, и даже участие в параде, хоть какое-то ощущение того, что довелось пережить тем, кто защищал город и прорывал, а потом снимал блокаду. Вот, наверное, в этом основной смысл. Но я человек традиционный, я придерживался мысли о том, что 27 января 1944 года, безусловно, будучи днем Ленинградской победы, он особый день, и ленинградцы идут на кладбище, поминают погибших, тех, кто пал, защищая Ленинград. Это более такой праздник со слезами на глазах. Конечно же, когда 27 января 1944 года ленинградцы узнали, они радовались, плакали. Тогда был салют, был фейерверк. Я думаю, что вот эта традиция, она, устоявшись в годах, и, наверное, имеет право на то, чтобы мы, потомки блокадников, этой традиции придерживались.
Ну, действительно, с одной стороны, парад, фейерверки, праздник. А с другой стороны, вот именно в эти дни было очень много опубликованной информации непосредственно о блокаде. У меня вот к вам вопрос, собственно, тема программы, да. Знаем мы ли сейчас всю правду о блокаде?
Ну, вы знаете, то, что вы задали этот вопрос, да, о публикациях, вот накануне вот этого памятного и важного для всех нас дня вышла целая серия книг, связанных и с историей прорыва блокады. Это книжка Вячеслава Масунова. И до этого вышла книжка, посвященная работе «Дороги жизни». Большая книга, где намного раньше, чем архив Министерства обороны рассекретил документ о том, как эта дорога функционировала, что по ней перевозилось, и многие-многие документы, ранее неизвестные, были опубликованы. Появилась очень важная книга, второй том стенограмм заседаний Ленгорсполкома, который охватывает как раз период с 1943 года по начало 1944. Очень важные, интересные материалы, в том числе связанные с обсуждающимися вопросами по поводу иерархии потребления, как продовольствие распределялось.
Да, там, да, да.
Одно из заседаний Ленгорсполкома специально было посвящено этому вопросу, и там выступали и Попков, и Андриенко, и они очень эмоционально и одновременно конкретно говорили о тех проблемах, которые были в городе, и о том, что делала Продовольственная комиссия Военного совета. Появилась очень важная книжка под названием «Побратимы». Очень важная книга, поскольку в период войны многие ленинградские предприятия и горожане были эвакуированы, и до сих пор вот эта страница оставалась во многом неизвестной, и то, что удалось сделать большому коллективу авторов под руководством Юлии Зорховны Кантор, это очень большая работа, которую они уже проделали, и, конечно же, предстоит еще очень много сделать, но вот этот шаг важный был реализован. Мы каждый день для себя что-то открываем, и это чрезвычайно важная и сложная история. Мы много раз уже об этом говорили и в этой студии, и в других местах, о том, что Ленинградская эпопея – это самая продолжительная битва, не только Великой Отечественной и Второй мировой войны, самая жертвенная битва, которая имела колоссальное значение не только для Ленинграда, но и для
до всей войны.
И для того, чтобы Москву отстояли, для того, чтобы антигитлеровская коалиция окрепло, сложилось, чтобы в нас поверили. Для того, чтобы функционировал вот этот канал снабжения по ленд-лизу через Мурманскую железную дорогу. Это чрезвычайно все важно. Мы до сих пор смотрели на блокаду Ленинграда в силу разных причин. И репрессий памяти, связанных с ленинградским делом, и многими другими вещами, сквозь призму вот нашего ленинградского опыта, нашей ленинградской идентичности. На самом деле, это событие намного большего масштаба, и поэтому работать по разным направлениям. И не только с точки зрения истории повседневности. Это очень важно, конечно же, с точки зрения там, выявления стратегии выживания, как люди жили. Но и с точки зрения места Ленинграда в общем экономическом комплексе Советского Союза, логистики, отношений центральной и местной власти, роста самостоятельности руководителей, в том числе и здесь, перераспределение власти, когда власть совершенно очевидно в условиях войны перераспределяется в значительной степени в сторону военных органов и органов государственной безопасности и так далее, поскольку речь идет о безопасности и выживании. Речь об инновациях, когда люди занимаются инновационной деятельностью, почему? Потому что они сыты или потому что им нужно в том числе выживать. И речь идет и о социальных, экономических, и технологических инновациях. Дорога жизни – это инновация. Заменители крови – инновация. Заменители взрывчатых веществ, которые здесь в Ленинграде производились – инновации. Много чего здесь делалось впервые. Строительство вот этого бензопровода через Ладожское озеро. Впервые, на самом деле, вот этот трубопровод был построен, тем более в таких сложных условиях. Все это очень важно для нас знать. Многие институты выросли на основании блокадного опыта, в частности. Вот представление о том, что такое продовольственная безопасность для крупных городов. И расширение, скажем, территории Ленинграда, и понимание того, что необходимо иметь местные ресурсы для обеспечения, зависеть исключительно от завоза извне невозможно. Пересмотр отношения к объемам резервов, государственных резервов, мобзапаса и так далее. Это все то, что мы осознали, поняли в результате подытоживания опыта Ленинграда в период войны. И многие другие сюжеты, многие другие вопросы.
Вот Вячеслав Мосунов у нас был в эфире, и он как раз рассказывал, что чаще такие вот расследования, да, они заходят в тупик, поскольку не все документы до сих пор открыты.
Конечно.
Много ли белых пятен таких? Есть ли это такие прям глобальные белые пятна, которые могут вообще, если они будут раскрыты, изменить картину?
Вряд ли, потому что документы центральных органов власти управления, они доступны, слава богу, материал Государственного комитета обороны, документы Совета народных комиссаров. А поскольку многие решения этих органов касались в том числе и Наркомата обороны, это наиболее закрытая институция, исходя из того, что мы с вами сейчас обсуждаем, архив Министерства обороны, то копии этих документов Наркомата обороны, они есть вот в других архивах, и благодаря этому мы многое знаем. Конечно же, хотелось бы большего, но те, кто занимается военной историей, безусловно, для них открытость военных архивов является определяющей. Те, кто занимается экономической историей, политической историей, историей повседневности, практически все, что нужно для качественных исследований, доступно. Есть доступные материалы наших противников. Немецкие трофейные документы хранятся и в Германии, куда они были возвращены американцами, которые сделали соответствующие микрофильмы. И предлагаю в том числе исследователям, в частности, вот в Мэриленде, в Колледж-парке, недалеко от Вашингтона. То есть мы знаем, что планировали немцы достаточно хорошо, все, что касается вермахта, все, что касается специальных служб. Речь идет о подготовке историков. Они должны знать немецкий язык, они должны понимать реалии того времени, они должны знать терминологию. То есть, конечно, заниматься историей войны серьезно, довольно тяжело. Надо и языки знать, и историю хорошо знать, и быть любопытным, обладать временем, обладать ресурсами, потому что поездки – это тоже вещь недешевая. Ну и сейчас вы знаете, что у нас практически во всех архивах даже за копирование на свой телефон берут деньги.
Да.
Поэтому мы все знаем, что историки, наверное, самые бедные из всех гуманитариев, обществоведов, может быть, только филологи беднее. Вот. Но это хлеб. Доступ к источникам, возможность работать с источниками – это то, что любому историку необходимо. И если ты фактически за каждую копию должен документ платить там 60 рублей, да, то есть угу. посчитать, сколько вы копий можете сделать, потому что историки, они не только работают в академических учреждениях, они еще и преподают, все знают, что в вузах огромное количество вот этого административного бремени сейчас, и всякие разные ФОСы надо писать. И тот, кто преподает, он понимает, о чем я говорю. То есть жизнь наша стала лучше и веселее в этом смысле.
Может быть, этому, собственно, не способствуют, в общем, наши власти, поскольку не очень же приятно, вот, когда открывается информация, что блокаду можно было прорвать гораздо раньше. Да?
Я не знаю.
И что это проблемы военного руководства, глобальные ошибки военного руководства были причиной тому, что вот так долго находился город в блокаде.
Ну, вы знаете, вот задним числом можно обо многом рассуждать и говорить, ведь, опять же, особенность серьезного исторического исследования рассуждать о том периоде в категориях того времени. Конечно, если мы говорим о том, что Сталин несет ответственность за репрессии в отношении офицерского состава, да, и 40 тысяч офицеров, старших и высших офицеров, были репрессированы, помогли бы они нам лучше воевать? Да, конечно, конечно. Если взять Ленинградский фронт, то мы видим просьбы, еще и при Ворошилове дать хорошего угу. начальника штаба. Приехал Жуков, он просит, тоже дайте мне хорошего начальника штаба, дайте мне хорошего начальника артиллерии и так далее. Потом Жукова из Ленинграда в начале октября забирают, присылают сюда Хозина, против которого члены военного совета в начале сентября просят московское руководство и Шапошникова, начальника генштаба, и Сталина не присылать его сюда, потому что он плохо себя зарекомендовал, будучи командующим Ленинградским военным округом.
Ну, как раз же Хозин считает Хозин... основной причиной...
Ну, вы понимаете, нет, ну, опять же, к Хозину-то все сводить нельзя. Вы понимаете, на всех уровнях, на всех уровнях. Понимаете, вы можете обладать большими ресурсами, но если вы не, у вас нету понятной стратегии, если вас не верят ваши подчиненные, если у вас нету воли, ресурсы без стратегии и воли ничего не значат. Ничего не значат. Дальше, вот, отсутствие элементарной связи. Были возможности, там, скажем, в первой декаде, в первой половине сентября сделать больше, не дать немцам укрепиться под Ленинградом? Да, были. Но для этого должна была быть нормальная коммуникация с маршалом Куликом, с той армией, которую он возглавлял. Он абсолютно игнорировал просьбы Ворошилова о оказании содействия в обороне Ленинграда. То есть просто туда отправили...
То есть масса...
Вы можете себе представить, кого причин... туда отправили? Отправили командующего ВВС Новикова, как нарочного, чтобы он передал приказ, письмо Ворошилова. Вот. Ну, а потом Климент Ефремович отбыл в Москву, и с 13 сентября здесь оказался Георгий Константинович. Все то же самое. И даже Георгий Константинович, с его железной волей, он пытался заставить Кулика помогать Ленинграду. Тоже это не получилось. Поэтому, когда мы с вами говорим, вот были там стратегические ошибки, было одно, было второе, было третье, связи элементарной не было. Качество связи было очень плохое. Я понимаю, что возникает желание задним числом вот переиграть войну. Но мы, это вещь такая очень опасная. Мы должны понимать, какими ресурсами ленинградцы располагали, какие приоритеты были в то время у города в целом.
А какие приоритеты были у города в целом в то время?
Ну, понимаете, когда мы же не знали про то, что Гитлер принял решение в конце августа город не брать. И со временем прекратить наступление, давление, перебросить основные танковые части, в частности, танковую группу Гёпнера, на московское направление, с тем, чтобы Москва стала основным для вермахта, вот, начиная с октября 1941 года. Мы этого не знали. Поэтому мы вот жили в условиях, когда, значит, на севере у нас были финны, которые фактически в течение нескольких недель вернули утраченные территории. Они начали наступление 21 августа. Угу. а уже через неделю фактически дошли до старой границы. Да? И то, как рухнул вот, фронт на Карельском перешейке, вызывало серьезную озабоченность. Потому что все помнили, и Ворошилов прежде всего помнил, как тяжело нам достался мир с финнами в марте 40-го года. Я имею в виду, прежде всего, наши потери. Угу. Да? Пойдут они дальше, не пойдут, что здесь будет? И какое направление удара будет главным? Южное, северное? Ограниченные ресурсы. 60 только современных танков. Вместе со старыми 120 танков на всю оборону Ленинграда. Да, доминирование немецкой авиации в воздухе, мольбы того же самого Ворошилова, дайте нам авиацию, помогите нам. Да, нашей авиации хватало только лишь для того, чтобы вот, защищать собственные аэродромы и вот, минимизировать бомбовые удары по городу. Больше ничего мы не
вот
могли сделать.
История с танками, которые были нерабочие и плохо защищены. То есть это целая
да,
такая...
Много чего. Война пошла совершенно не потому сценарию, да, и рассчитывали это бить врага на чужой территории. Все нам происходило очень-очень-очень сложно и негативно. И вот можете себе представить, вы не понимаете, как будет развиваться ситуация на фронте. Угу. Приезжает в Ленинград в середине сентября Меркулов для того, чтобы готовить комплекс мероприятий на случай вынужденной сдачи города. Это становится важным, чтобы немцам не достался ни флот, ни предприятие, инфраструктура. Дальше параллельно все-таки предпринимаются попытки какие-то пробиваться, потому что Сталин сразу говорит о том, что значит, для нас армия важнее. Мы должны обеспечить, пробить выход на восток, иначе все погибнут, и армия погибнет, и город погибнет. Да, и это все рефреном повторяется. Потом приоритетом становится Москва. Москва просит. Маленков обращается к Кузнецову. Жуков обращается к Жданову. Дай нам минометы. Они тебе там не нужны сейчас. Дай 45-миллиметровые пушки, потому что немцы с своими танками рвутся. А потом мы вам поможем. Да, вот мы отстоим Москву, а потом мы вам поможем. И это общее настроение, это динамика. Да, и посмотрите, что происходит в начале декабря, 5-6 декабря. Контрнаступление под Москвой. Немцев отбрасывают от Москвы на 200 километров. Возникает представление о том, что эти победы, они не только московские, что Красная Армия сможет отогнать немцев и здесь. Понимаете, вот эта вся совокупность обстоятельств, она намного сложнее. Или посмотрите, как развивается ситуация под Ленинградом. Немцы 8 ноября захватывают Тихвин, крупнейшая база для поставок продовольствия, боеприпасов и топлива через Ладожское озеро. То есть фактически другие базы, они находятся на расстоянии. Тихвин это 110 километров от Ленинграда, а другие базы, Заборье, Подборовье и так далее, 320 километров. И из этих малых баз до Ладожского озера, берега Ладожского озера, надо машинами доставлять вот то, что, о чем впоследствии договорились со Сталином, когда организовывалась дорога жизни, машинами 2 недели, 320 километров. Дорог нет, мы сейчас знаем, какое состояние у нас дорог.
В общем, да.
Зимой вы можете себе
представить себе можно уже.
Да,
легко,
и поэтому да. Вот у нас есть некоторые специалисты по блокаде, что вот блокады Ленинграда не было, вот была Ладога. Посмотри, дорогой, на логистику, на карты, на инфраструктуру и на то, каким образом это можно было организовывать. Поэтому 26 ноября в своем решении о санкционировании дороги жизни Сталин написал Хозину и Жданову, командующему фронтом и члену военсовета, строительство дороги санкционирую, определяю лимиты третьим пунктом. Но это крайне ненадежная затея, крайне ненадежное мероприятие. Тихвин вернули, знаете, когда? Только лишь 9 декабря 41 года. Угу. До этого, вот как можно полагаться на логистику, где одно из вот этих расстояний, которые надо покрывать, 320 километров, и вы можете полагаться только на машину, у вас нет ни топлива, ни необходимого количества автотранспорта. Можно считать вот такую логистику надежной? Конечно, нет. Но поэтому он и говорит, наша задача пробиваться. Наша задача прорывать кольцо блокады. Ну, а и к этому времени немцы укрепились. Не надо недооценивать противника. Немцы знали, как воевать. Они использовали зиму, Они сумели зарыться.
Но они были больше подготовлены.
Но они, да, воевали с 1939 года и достаточно эффективно. И были сытыми, кстати говоря.
Ну, а вот теперь наша задача сохранить эту память, да, память о тех страшных днях. И у нас есть в нашей программе «Чадаев» рубрика «Умный город». И как раз сегодня она посвящена новым технологиям, которые помогут нам сохранить память. Слово Сергею Кагермазову.
Умный город. В мире сегодня сильно выросло количество потребляемых данных. Социальные сети и новостные агрегаторы ориентируются на свежие и быстро устаревающие события. А что тогда делать с данными о прошлом? Что делать с памятью? Могут ли умные технологии не только говорить о новом, но и позволять нам помнить? Оказывается, могут. Сегодня существует множество приложений, которые записывают события и оставляют заметки на память. Мы можем делиться с близкими друзьями текстами, фотографиями, видео, напоминать друг другу о важных событиях. Цифровые следы тех, кто уже не с нами, заполняют интерактивные пространства памяти. Однако все эти виды цифровой работы с памятью в основном связаны с частной или семейной историей. Могут ли умные технологии позволить работать с памятью общества? Например, памятью жителей большого города? Да, тоже могут. Уже существуют приложения, скачав которые можно, например, прямо проходя по улицам города, получать уведомления, фотографии и знакомиться с данными об исторических событиях, которые произошли в этом месте. И важно, что здесь присутствует не только официальная память, которая творится руками особых учреждений и экспертов. Некоторые разработчики делают так, чтобы и обыкновенно люди могли делиться воспоминаниями о прошлом, просто накладывая их на карту. Например, в Греции так работает приложение Clio. В нем прекрасно сосуществуют плохие и хорошие воспоминания, рассказы известных людей и обычных прохожих, захватывающие истории и бытовые заметки. Умные технологии позволяют не только накапливать память, но и делать это весьма демократично.
Никита Андреевич, как на ваш взгляд, вот такие технологии помогут ли сохранению памяти? Потому что это как раз на молодежь рассчитано.
А понимаете, мне кажется, конечно, помогут. Это прекрасно, что у нас есть возможность сохранять на электронных носителях и устную речь, и воспоминания, и фотографии, и документы. Но задача-то историка не только в этом состоит, не только в выявлении новых источников, а в их интерпретации, нахождении и объяснении важных событий. Сам документ по себе мало что значит.
Мало информативен.
Мы должны задавать вопрос, а что здесь? Мы должны искать объяснение. Да? У нас, у историков, есть вопросы, много вопросов. Мы проводим расследование. Да? Вот нас общество интересует какие-то значимые вещи. На взгляд историков ответ на эти вопросы уже есть. Но, тем не менее, вопрос «почему?» он является ключевым. Поэтому, конечно же, дай бог, чтобы больше документов было выложено. Да, кстати говоря, и Росархив проводит такую политику. Очень многие документы, они рассекреченные, выкладывают, информируют исследователей о том, какие документы становятся доступными. Те, кто следит за информацией, они, безусловно, выигрывают. И если мы сравним нашу работу историков сейчас с тем, что было, скажем, в 80-е годы, когда я впервые пошел в архивы, ты приходил, и тебе даже описи не давали в партархивы. В принципе, вот в зависимости от того, насколько ты понравился заведующий читальным залом, вот ты сначала допущен к материалам уровня предприятия, потом райкома, потом горкома, потом обкома. Вот ты должен.
То есть здесь тоже лестница.
Да, да, иерархическая лестница. А здесь сейчас, вот, пожалуйста, знакомься. Но главная эта проблема состоит в том, чтобы не утонуть. И не выхватывать какую-то сенсацию, или не придумывать эту сенсацию, как сейчас такое модное слово, хайпануть. Да? Вот я что-то сказал, а потом меня будут все ругать, но я буду самым цитируемым, так называемым экспертом по истории блокады и так далее. То есть, чем больше я спровоцирую со знаком плюс или со знаком минус, тем я больше узнаваем. Ну вот, наверное, это не то, что нам нужно.
Да, Никита Андреевич, я думаю, что вот как раз работе с документами должен был быть посвящен вот этот музей, музейный комплекс обороны и блокады Ленинграда. Но об этом мы поговорим после московских новостей.
Программа «Чадаев».
Мы продолжаем нашу программу. В студии Никита Ломагин, историк блокады, профессор факультета политических наук Европейского университета в Петербурге. И, Никита Андреевич, мы как раз вот остановились на музейном комплексе обороны и блокады Ленинграда. Вы, конечно же, знаете о том, что новый вице-губернатор Александр Беглов, временный губернатор Петербурга, заморозил этот проект, то есть на неопределенное время, непонятно вообще, когда это случилось, потому что то, что проект заморожен, об этом мы узнали благодаря вице-губернатору Любови Совершаевой.
Ну, комментарий мой, конечно же, очень простой. Это прискорбно. Прискорбно хотя бы потому, что ведь речь идет о сохранение памяти, изучение вот того события, о котором мы только что говорили, и 75-летие, которого вчера так ярко, широко наши питерские власти отмечали. Почему я об этом говорю? Потому что ведь реализация этого проекта, она была сопряжена не только там, со стройкой как таковой, да, где, как, с какой транспортной доступностью и так далее, но и большая группа исследователей, около 20 человек, более чем в течение года занималась систематическим поиском новых архивных материалов, которые отчасти мы уже с вами успели обсудить, для того, чтобы создать новую экспозицию, да, и для того, чтобы в новом музейно-выставочном комплексе был институт памяти, с тем, чтобы мы, наконец, могли говорить о блокаде и, опять же, пользуясь языком современных политологов, государственных мужей, как мягкую силу, да? Ведь если мы будем заниматься маргинализацией памяти о блокаде, она будет известна нам, ну, со временем, если мы не будем ее серьезным образом изучать систематически, все меньше и меньшее количество людей будет о ней знать. Мы будем раз в 5 лет проводить какие-то парады, но речь идет о том, что вот отказ от этого проекта сейчас практически означает распуск вот этого большого коллектива. Потому что до сих пор он...
А уже случился распуск?
Ну, по крайней мере, вот предложили написать заявление об увольнении. Да,
то есть об увольнении, то есть даже не там отпуск на какое-то время?
Ну, отпуск, не отпуск. Ну, вы же понимаете, есть мотивирующие вещи, есть демотивирующие вещи, да. Я понимаю, что политика – это дело серьезное, выборы грядут, и мнения могут разделяться. Но, опять же, надо... Наверное, все-таки либо осторожнее говорить о том, что происходит, и пытаться, на мой взгляд, все-таки вот эту составляющую исследовательскую развивать, продолжать, сохранять временные коллективы. Ведь смотрите, что произошло после распада Советского Союза. У нас институтов, которые специально бы занимались изучением истории войны и блокады, нет. Ни института истории партии, поскольку партии как таковой направляющей и организующей силы нет. В институте истории, где раньше работал Валентин Михайлович Ковальчук, тоже вот этот отдел достаточно большой и не работает. Проблемного совета по изучению Великой Отечественной войны, истории Великой Отечественной войны нет. То есть все, что делается, делается инициативно отдельными людьми. А систематическое знание о блокаде, оно нам нужно. И вот подобного рода метания, когда... Георгий Сергеевич принимает определенные решения, проводится международный конкурс, где участвуют крупные мастерские, выигрывает там Евейн, потом его проект побеждает на международном конкурсе в Амстердаме, потом вдруг в течение там буквально недели все разворачивается на 180 градусов, и мы узнаем о том, что этот проект заморожен. Ну, для меня...
То есть вам сказали, вы свободны?
Нет, мне ничего не сказали. Я, скажем, я являюсь председателем экспертного совета как бы на общественных началах. Я просто знаю про людей, которые всем этим процессом занимаются. Они мне периодически звонят, тоже задают вопрос, а как, что мы будем делать, как мы будем делать, что мы должны делать сейчас. Я говорю, делай, что должно, и будь, что будет. Мы, безусловно, будем продолжать исследование истории блокады и всех ее аспектов. Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы городская власть, независимо от политической ситуации, все-таки определилась и какую-то линию понятную и приемлемую, в том числе для всех групп ветеранов, и тех, кто за, и тех, кто против, придерживался. Я думаю, что все ветераны согласны с тем, что историю блокады изучать надо. Да, я думаю, что это общий знаменатель, это основа всего. Где строить, как строить, это вопрос другой. Но вот нынешние вот эти заявления, да, о замораживании, они, мне кажется, и дезориентируют, и демотивируют достаточно серьезно тех, кто занимается изучением истории блокады.
Ну и на фоне этого выделение достаточно крупной суммы от Владимира Путина на музей в Соленом.
Ну вот нет, ну это прекрасно. Это прекрасно. Это как раз и говорит о том, что вот центральная власть, федеральная власть, она понимает значение блокады. Она понимает.
А что центральная власть не понимает вообще, где есть музей? То есть она не различает, что...
Вы знаете, я думаю, что эти вопросы надо задавать не мне. Да? Я историк. Я не хочу заниматься спекуляциями и делать какие-то предположения. Да? Но совершенно очевидно, что масштаб Ленинградской битвы, Ленинградской эпопеи в целом, это не только лишь уровень города. Да? Это общефедеральный уровень. И мы знаем, что про Ленинград и в связи с Ленинградом. И с Черчиллем в свое время велись переговоры в 1941 году. Сталин вел переговоры о том, каким образом сдержать Финляндию, чтобы она не шла сюда. То есть это масса всяких разных внешнеполитических, дипломатических сюжетов здесь есть. Поэтому, конечно же, вот идея замораживания проекта, да, хотя бы объяснили, что это значит. А, в принципе, исполнители поняли так, что проект закончен, все свободны. Это плохо и неправильно.
Ну, в частности, Алексей Ковалев говорил, депутат высказывал предположение, что какой-то строительной компании понадобилась эта земля, это банально, и теперь там будет, в общем, строительство. Ну, это как одна из возможных версий. В общем, да.
У меня комментариев на сей счет нет. Я не знаю просто. Я не могу комментировать то, чего я не знаю, где у меня экспертизы нет.
Хорошо. Я думаю, что какие-то новости последуют. Вопросы от наших слушателей. Ну, во-первых, просят по данным погибших в блокадном Ленинграде, поскольку каждый раз называются новые данные. Есть ли уже цифра, которой можно верить?
Ну, вы знаете, что я советую нашим слушателям, уважаемым, посмотреть статью Валентина Михайловича Ковальчука и Геннадия Леонидовича Соболева, которая называется «Ленинградский реквием», которая есть в интернете, где написано о том, каким образом они определили вот эту цифру, около 800 тысяч гражданских людей, которые погибли, и в двух словах подсчеты проводились на основании тех данных, которые были у городских властей на начало блокады. Да, у нас управление НКВД опубликовало, что начало блокады в городе было около 2,5 миллионов человек. Дальше мы знаем, сколько осталось, скажем, к концу 43-го года, да, и мы знаем, сколько из города было эвакуировано, то есть вот, и призвано в армию, безусловно, поскольку из Ленинграда и в период блокады тоже был призыв, хоть и небольшой, порядка 110 тысяч человек ушло. Вот и получается вот эта цифра 800 тысяч, которая не учитывает тех, кто умер по пути в эвакуацию.
И уже сразу в эвакуации тоже.
Да, да. То есть, ну, соответственно, цифра будет больше. То, что касается... Это то, что касается гражданского населения. Почему эта цифра так долго пробивала путь, да, вот к нам, к исследователям, и почему она так долго замалчивалась, потому что у нее был достаточно серьезный противник. Это бывший уполномоченный Государственного комитета обороны по снабжению Ленинграда, бывший нарком торговли Российской Федерации Павлов, который считал, что вот эта цифра, обоснованная Ковальчуком и Соболевым, она фактически является ничем иным, как ревизией тех материалов, которые были представлены на Нюрнбергском процессе. То есть, если ревизия здесь позволена, то и к остальным...
Но на процессе, по-моему, 632...
632 тысячи гражданских людей. Да, ну вот, опять же, У нас есть достаточно хорошая статистика и по количеству выданных карточек, и по количеству эвакуированных и так далее, которая позволяет с высокой степенью точности говорить о количестве жертв, не менее 800 тысяч.
Про Красную армию, про потери Красной армии в защите Ленинграда тоже историки называют разные цифры. Вот Юрий пишет.
Я специально этим вопросом не занимался, сказать не могу. Я просто лишь действительно в материалах Наркомата обороны Ленинградского фронта есть данные о безвозвратных потерях на разных этапах битвы за Ленинград. Когда дела передавал Ворошилов Жукову, там содержались цифры этих потерь на середину сентября 1941 года. Но в целом мы просто с вами должны понимать, что когда Государственный комитет обороны в том же сентябре 1941 года поставил задачу определения о численности Красной армии для того, чтобы определить, сколько нужно продовольствия, и по разным категориям, это было сделано с точностью до 1 миллиона человек. До 1 миллиона человек. Поэтому, когда это в масштабах страны, поэтому, когда мы говорим, почему мы точно этого не знаем, время было такое.
Еще один вопрос, Нина. Скажите, пожалуйста, есть ли в открытом доступе, какие пайки положены были разным категориям жителей?
В открытом доступе есть какие-то, но далеко не все. Но по большому счету эти материалы рассекречены. То есть секретных материалов нет. Есть материалы продовольственной комиссии Военного Совета.
Спасибо. Никита Ломагин, историк блокады, профессор факультета политических наук Европейского университета в Петербурге. Программа «Чаадаев». Благодарю вас.
Спасибо.
Никита Андреевич, спасибо.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.